Значит, вопрос был вот о социальной жизни и духовности. Можно ли расти социально, а параллельно духовно? Как развивать обе стороны? И так далее. Ну, как вы все хорошо помните, это является одной из важных практик, то, когда используют социальную обстановку и активное действие в ней для того, чтобы развивать себя. В разных традициях существуют практики, связанные с тем, что их внедряют в обычную жизнь и, с другой стороны, наоборот, обычные ситуации делают практикой. Есть заблуждение, широко распространенное, связанное с тем, что считается так у этих людей. Вам-то это непонятно, вы давно преодолели все заблуждения, понятно. Но существуют еще все люди, запомни это, которые думают, что внутренний рост возможен только тогда, когда вы удаляетесь из общества и перестаете фактически, с такой точки зрения, быть социально активным человеком. Это глубокое заблуждение. Оно имеет некоторый смысл, но внутренний. Человек удаляется от общества не внешне, не уходит куда-то в пещеру. Это не так. Второе, он не перестает активно действовать, а он перестает быть обусловленным теми обычными концепциями и догмами, которые ограничивают людей в большей части живущих в обществе. И такие ограничения, которые присутствуют у многих людей, связаны, как сказать, разрешение этих ограничений, снятие этих рамок, связано не с тем, что человек становится действующим вседозволенно и начинает совершать некие неблаговидные поступки, а с тем, что он убирает рамки и ограничения, которые накладывает обычная жизнь, обычный вот этот социальный гипноз, которому он подвергался с детства, в смысле как раз тормоза для, в том числе, и своего личного развития. Он перестает быть обусловленным этими концепциями. И, например, такие традиции, хорошо вами испытанные, например, как суфизм, напротив, используют погружение в социальную обстановку для того, чтобы развивать себя. И этот принцип... Образ, который используется, вы все хорошо знаете, отшельник на базарной площади. То есть человек находится в гуще событий, но он не зависит от них, как от тех, которые подавляют его. Поэтому, будучи в центре событий и оставаясь совершенно свободным, он действует наиболее эффективно, адекватно и не имеет никакой инерции. Это не означает, что человек становится равнодушным. Совершенно нет. Просто он каждую секунду тождественен, адекватен абсолютно на 100% той обстановке, которая реально в этот момент существует. Он ничего не тащит за собой. Существует неверная интерпретация такого состояния, как вот равнодушие или... Как же это еще называется?
Отрешенность.
Отрешенность – это хорошее слово. Это правильная интерпретация как раз. Вот как... Ну, в общем, равно, да, безразличие. Это не безразличие, это как раз один из способов наиболее адекватно сострадать. То есть чувствовать то, что в эту секунду происходит. Смотреть на это не через призму своих мыслей, каких-то вот схем в голове, программ, когда мы нечто увеличиваем для себя, что-то другое отсекаем. И таким образом видим не реальность, а нечто измененное. А как раз тогда, когда мы совершенно снимаем вот эти очки, таких вот заблуждений, такого самообмана, и видим все прямо, без посредства каких-либо интерпретаций, абсолютно непосредственно. Все трудности, которые социально встречаются, если человек социально значим или действует активно, они создают у него, если он практик, то, что Гурджиев назвал трением внутренних оболочек. Если человек остается центрированным, вы осознаете, вы наблюдатели, вы действуете, то обстоятельства меняющиеся неким образом цепляют вас и заставляют ваши внешние обусловленные части, начиная там от физического тела и прошлого опыта, который существует в голове, каким-то образом реагировать. Это абсолютно естественная реакция. Но если человек свободен от того, чтобы следовать этим внутренним позывам, инстинктивным, которые предлагает ему вот такое инстинктивное поведение, его инертного существа, его инертные части, то это и называется трением оболочек. И таким образом он образует зазор между собой, как действователем, как наблюдателем, и той его частью своего существа, которая обусловлена. И сам акт наблюдения, акт осознавания является освобождающим действием, освобождающим вот таким, освобождающим. А? Да, в Индии, в пример, сикхов можно привести. Сикхов, которые социально очень маленькая группа, как сказать, процент, но они социально все значимы, как раз из-за того занимают высокие посты в государстве, потому что они избрали практикой социальную жизнь. Для них практика это не делание каких-то специальных упражнений для большей части людей, не уединение в каких-то затворах, там, выполнение каких-то упражнений, а использование жизни как практики. И они добиваются того, что Дон Хуан называл безупречностью. То есть мы, действуя в каких-то ситуациях в этом случае и наблюдая создающиеся трудности, каждую минуту, каждое мгновение стараемся быть совершенно неподверженными этим действиям. И таким образом, преодолевая это, на что, между прочим, усилий совершенно не требуется, а усилия связаны только... Да. Да. Так вот, преодолевая это, человек и развивается. Почему не нужно усилий? Потому что усилия всегда связаны с тем, что мы пытаемся напрячь или расслабить те части своего существа, которые в данном действии, наоборот, не обязательны для вовлечения в действие. Между прочим, если мы вспомним кого? Дедушку Лао Цзы. Пожилой человек ведь был. И там в Дао Дэ Цзин человек сравнивается с государством. И весь текст основан на подобии внутреннего мира человека и государства. Существует правитель, существуют органы исполнения, существует та периферия, которая все выполняет. И если в государстве, в этом внутреннем, нечто не в порядке, человек болен, или он не цел, раздроблен на какие-то конфликтующие друг с другом, то есть с самим собой части, происходит то же самое, что в государстве, когда возникает некий конфликт. И это отражается на всем целом. Так вот, этот образ совершенно точно подходит для того, чтобы использовать его для внутреннего роста, что и делал вот, Лао Цзы. Значит, для чего это используется, вот такое взаимодействие? Мы, находя подобие внутренним и внешним структурам и, как сказать, силам, которые действуют внутри одного человека и внутри вот такой группы, мы находим те сложности в себе, которые могут проявляться у одного человека при взаимодействии с обществом. Это принцип того, что микрокосм и макрокосм тождественны. То же самое переносится на эти две системы, человек и, например, социум. Если вы находите некие трудности в общении или во взаимодействии с людьми, то будьте на 100% уверены, то же самое происходит внутри вас, если вы обращаетесь к каким-то подобным силам внутри себя. И обратное тоже верно, в смысле конструктивного разрешения. Если я учусь разрешать некие социальные трудности, общаясь вот с теми силами или находясь в тех социальных ситуациях, в которых я нахожусь, то точно так же я вырабатываю качества, необходимые мне для того, чтобы подобные внутренние ситуации решались вот внутри меня, как отдельного существа. Вот как. Может ли человек сам справиться с социофобией? О. Если да, то как и что можно назвать полным избавлением от нее? Социофобия – это боязнь социа. Соци, когда не боишься. Значит, может ли он справиться? Что можно назвать полным избавлением? Полное избавление такое, что вы себя будете чувствовать в обществе так же ненапряженно, как когда вы один в ванной заперлись. Или одна. Нет, ничего не требуется делать. Речь идет об ощущении просто. Не требуется чистить уши там ватной палочкой. Это означает, что степень напряженности будет такой же. В идеальном случае речь идет об этом. Да. Что сделать с социофобией? Как правило, здесь действует простой самый принцип, что вы находите ту грань, где обнаруживается это вот напряжение, страх. И вы, входя в эту границу, где вам уже страшно, в те взаимодействия, которые вы уже не можете спокойно выполнять, и выходя из нее, работая вот в этой сфере, вы обживаете это место, и эта граница отступает. И если вы упорный человек, а вам-то это все давно уже не интересно, потому что вы давно это преодолели. Но вот тот, кто спрашивает, если он упорный, да, то он так легко все это разрешит. Все дело только в действиях, в непрерывности и в таком вот трудолюбии. Можно ли сексом не заниматься вообще? У меня воздержание уже 1.5 часа. Не, шутка, здесь 1.5 месяца написано. Не из-за того, что я терплю, просто нету возможности, пишет автор. А может быть, это коллектив, я не знаю. Хорошо это или плохо? Если плохо, как мне помочь, как быть, кто может мне помочь? Ну что, вы подойдите потом в какое-нибудь условное место, и кто помочь вам подойдет. Значит, это шутка была. Помочь вам нельзя. Значит, ну что, теперь серьезно. Можно ли... Значит, те практики, где используют воздержание, настоящие грамотные практики, это такие же точно методы работы с сексуальной энергией, как те, где используется сексуальное взаимодействие с партнером. Абсолютно то же самое. В первом случае, если человек занимается сексом, это используется для внутреннего роста. Что происходит? Вы и партнер друг друга используете как спичечка и это...
Чиркалка,
да. Вы вызываете некий огонь внутренний, вот этот, но он не идет на использование в обычном русле, как это происходит всегда. Поэтому для такого человека секс является не потерей или ярким переживанием, а потом таким длительным философским размышлением, значит, о тщете всего сущего. Да. Это используется как способ мобилизировать, активировать энергию, но она не выбрасывается, не расходуется, а воспаряется, как сказать, впитывается в другие сферы человеческого существа и кормит их, растет он от этого, такой человек. То же самое происходит при воздержании. То, что партнер используется вот как это огниво, высекающее искру для практика, где используется секс. А здесь ничего не используется, никого. И так как она называется, динамо-машина у любого человека существует, и постепенно энергия вырабатывается, но она не тратится, то в этом случае она точно так же поглощается в эти, если это правильная практика, в эти внутренние сферы, но это происходит постепенно, а не теми только разами, когда в случае сексуальных практик люди, не читай сам, друг с другом взаимодействуют специально. Более того, когда вы используете секс как практику, ведь тогда, когда вы сексом не занимаетесь, вы же воздерживаетесь, происходит то же самое. В любом случае, сексуальная энергия вот в таких подходах используется для того, чтобы кормить некие не биологические, не физиологические или социально выработанные какие-то структуры. Типа там тоски, вернись, Иван, вот это. А мы ее или те люди, кто это делает, мы-то нет уже давно. Машинка, динамо. Вот. А это все восходит вверх. И человек чувствует это как некую наполненность, как вот как сказать, прибавление внутренних сил или качеств, которые другим способом очень трудно взрастить в себе. И естественно ничего общего это не имеет с тем, что человек становится в первом случае, если секс использует как практику, не имеет ничего общего с тем, что он одержим этим становится. Может быть, он наоборот начинает заниматься этим меньше. Просто каждый раз становится более значимым и энергетизирующим, более сильным для него. А когда используется аскеза как практика, то что, про что я начал говорить? Про это, да? Давайте о другом. Сейчас я все расскажу. У нас в конце демонстрация будет. Да. Так. Просто нет возможности. Как вы помните, один из основных методов состоит в том, что вы просто начинаете наслаждаться этим состоянием. И это не связано с тем, что вы глупо себя гипнотизируете. Мне хорошо, мне хорошо. Это связано с тем, что акт наслаждения, вот вычувствование блаженного этого активного внутреннего состояния, когда вы чувствуете прибавление этой энергии. Так вот, сам акт вот такого чувствами, ощущениями любования этим, вот то есть вы наслаждаетесь этим, это и есть способ поглощать эту энергию внутрь. Когда мы это ощущаем не как беспокойство, намеренно ощущаем так, которое нужно куда-то приделать или кому-нибудь поделиться с кем-нибудь этим.
Пристроить.
Пристроить, да. Как говорится, справить творческую нужду такую, вот. Когда этого не происходит, а вы скупо по отношению к внешнему миру оставляете это в себе и любуетесь этим, то есть вы наслаждаетесь этим, это дает не беспокойство, а как раз рост. Знаете, на что же это похоже? Это ни на что не похоже. Все дело в том, является ли человек человеком, как сказать, слабых способностей, средних или сильных. Ясно, что вы все, собравшиеся в этом зале, люди исключительно сильных способностей. И те, кто у экрана. Правильно я на экран сейчас
показываю? Отлично.
Наезд сделал камеру. Ну так вот, это означает, если человек у него слабые способности, то он сильно обусловлен телом и его потребностями, как тем, что заставляет его в первую очередь вот, действовать. От этого он исходит. Но если вы имеете дар, или, как сказать, богатство быть осознанным,
а вы имеете,
и уже давно, естественно, то это означает, что вы это первое бросовое предложение пристроить куда-то эту энергию, вот вы чувствуете наполненность, вот куда-то ее, это физиологический такой естественный позыв, нужно деть. Если мы этого не делаем, а организуем другой канал потребления этой энергии, и этим каналом является наше внимание как раз, когда мы внимаем этому ощущению, но внимание не пресекающее, когда я недоволен этим, а наоборот, принимающее. То есть вот этот акт наслаждения, это и есть то, когда вы через внимание, как через очень сильный вот такой алхимический канал, это впитываете в себя. Так вот, мы таким образом это и прямо переводим в высшие сферы своего существа. И от этого сознание, впитывая это в себя, просто растет. Это совершенно, как сказать, прагматичный такой акт. Какие могут быть неправильности здесь? Если человек по-тупому делает практики, если он дурачок, или воздерживается просто как...
Осел.
Как осел, допустим. Осла заставьте воздерживаться. Он воздерживается почти, во-первых, всегда осел, кроме весны и осени, так? А если его заставить... Зимы, кстати, и лето, да? А это 4 раза в год. Если животное заставить просто вот так воздерживаться, оно, не будучи... Не все животные...
Оно станет человеком.
Оно станет человеком. Ну, не обязательно оно станет человеком, да. Так вот, а...
Сильно?
И что они говорят? Не надо так говорить. Так вот, что происходит? Так, не пришел он сегодня, да? Кто? Лиховицкий опять делал. Значит, у меня уже воздержание 1.5 месяца. Хорошо это. А, неправильно, что можно делать. А что? Неправильно вот что. Сила пребывает. Сила пребывает. Но если человек не меняет себя, а именно те способы расходования сил и энергии, которые у него существуют как приоритетные, то он начинает эту пребывающую силу расходовать туда, куда обычно он расходовал ее, тем образом,
будучи ослом.
Да, будучи вот тем существом, кем он был. То есть, если он склонен был к гневу, он начинает делать это сильнее. Если он был раздражителен, он может это делать и гораздо сильнее, что будут чувствовать те, кто с ним, значит, в социуме общается. Это не означает, что практика неправильная. Это означает, что что-то не доделывается, или он что-то не делает, или делает что-то не так. Это означает, что мы нагружаем себя горючим, но тратим его туда, куда его тратить не следует. И такие траты, вот типа гнева более сильного от того, что я стал сильнее, они человека разрушают. Поэтому всегда в разумных системах внимание обращалось не только на то, чтобы накапливать силу, но и на то, чтобы менять человека, или, как сказать, того, кто распределяет, куда эти силы девать. Потому что иначе это не имеет никакой ценности. Вам это все, естественно, очень кажется простым и понятным, потому что вы все давно, много жизней назад уже это все, как сказать, разрешили. На чем базируется... А, Дон Хуан, да? Да, Дон Хуан.
На чем он базируется?
На чем он базируется?
Он на Доне Элиасе.
Хулиане. Его учитель был Хулиан, а его Дон Элиас. С Доньей, как ее.
Кончитой.
Да. Читая Гурджиева, а где первый вопрос? Вот. Известно, что большую часть всех анкет можно заменить единственным вопросом, дающим представление и о поле, и о возрасте, и о социальном уровне человека. Уважаемый лектор, а что для вас означает выражение «пойти погулять»? Это вот этот вопрос, да? Пойти. Погулять. Давайте сделаем кальку этих слов. И чтобы узнать точное значение непонятного термина, рекомендую всегда сделать его кальку, то есть дословный перевод или понимание всех его корней. Как в слове «объект», например. Что такое «объект», как объяснить? «Объектум» – два корня греческих. «Об» – это «перед», «ектум» – «метить». Мечение, предмечение, то есть предмет. Объект это предмет, все становится ясно. Действительно. Теперь пойти погулять. По этой река в Италии. Идти. Идти это... Пойти. Река означает вообще символ энергии, как вы знаете. Ганга, Волга. В каждом государстве есть главная река, и она всегда является символом реки времени, тем, что делает перемены, а также силою, которая действует внутри человека. Например, пранаямы, упражнения с энергией и с дыханием, символизируются рыбами, а энергия символизируется водой. То есть река, по, да, йети.
Отъять
собственную энергию. Что такое йети? Это принцип тантры. То есть для того, чтобы нечто трансформировать, мы должны с этим... с тем, что надлежит трансформировать, полностью соединиться.
То есть пойти погулять, это съездить на
таблицу. Погоди. Нет. Смотрите, это очень глубокий принцип в этом слове. Пойти обнаруживается нами сразу же. Значит, что такое, вот когда мужчина и женщина сливаются, то образуется нечто новое, новая жизнь. У них, у каждого по отдельности, этого качества не было. И только соединяясь, производя вот это некое алхимическое таинство, возникает то новое, чего по отдельности у них не было. И даже не было, когда они соединились. Это нечто качественно другое. Вот что такое принцип этой трансформации. Он существует, этот же принцип, например, у исихастов, у православных фактически йогов, которые очень мало известны. Вот, значит, пойти, а погулять.
Гулять в данном случае.
Гулять.
Как
путешествие.
Да, путешествие. А по это опять же сушумная река внутренняя, которая пронизывает все атомы тела. Нет,
да, это означает, что не надо привязываться. Гулять. Это такое, как его называется гулять. Это? Как вот путешествие по духовным местам, как это называется? Паломничество. Ведь символ всегда внутренних упражнений, да, это внутреннее паломничество. Когда вы работаете с чакрами, в некоторых традициях это символизирует как паломничество по неким внутренним местам. Так же? Так вот, пойти погулять, это означает друг.
Пора
заняться, в общем, внутренним миром, трансформировать его и достичь полного освобождения на благо всех живых чувствующих существ, в том числе и тех, которые внутри тебя, а также собрать их воедино.
Аминь.
Здесь этого не было. Значит, первый вопрос был. Второй, сейчас, через раз. На чем базируется способность или неспособность легко выбирать? Есть люди, которые легко и быстро принимают решения, а есть... Значит, те, у кого в жизни проблема выбора. Выбора. Значит, выбор. Значит, есть несколько способов выбирать. Когда мы выбираем от ума, то есть используем свой ум как инструмент для поиска верного решения, основываясь на прошлом опыте или на тех законах, которые мы знаем, что также является частью прошлого опыта. Но мы в этом случае не сравниваем с прошлыми какими-то удачными выборами, а мы исходим из общей концепции, которая есть в уме. Это один способ. А второй способ, когда человек делает выбор спонтанно. Но спонтанно означает не глупо, не наугад, а тогда, когда выбор исходит не из ума, как лишь из одной какой-то ограниченной части человеческого существа, а выборщиком, выбирающим является та часть человека, которая гораздо глубже, чем вот такой аналитический ум. Когда человек соединен с гармонией окружающего, с вот этой всепронизывающей, везде всегда существовавшей вот этой энергией, то если это происходит вот таким образом, проблемы выбора не возникают. Суфии говорят так, что у достигшего человека, как вы помните, нет свободы выбора. Это означает совсем не то, что он раб, и что он железно обусловлен вот какими-то вещами, и свободы у него нет. Это означает как раз такую тотальную свободу, что даже выбирать не надо. То есть человек в это время настолько соединен со всем, он настолько цел, что выбора не возникает. Это бывает у многих людей в состоянии вот такой приподнятости или большого количества сил, когда все происходит вот легко, сразу на одном, как сказать, дыхании. Когда выбора, как вот раздумий, колебаний нет. Когда это вот совершенно все однозначно происходит. И возникает вопрос, а как, значит, отличить, правильно ли это спонтанность? Мишка, наконец, я путаюсь все время, посылай мне, ты зашел, да, и я чувствовал вот эти импульсы, он посылал импульсы.
Любовь.
И вот он их мне послал.
Любовь.
Любовь посылал. А? Его, да, да. Да, ну, можно сказать, что высшие силы ведут, но можно сказать еще больше, что в это время не происходит разделение на человека, высшие силы, все окружение. Такой выбор, ведь такое разделение, это уже результат некого постфактум анализа. А в этот момент разделения нет вообще никакого. Это знаете, как происходит, когда, например, у человека там здоровая печень или сердце, оно не выбирает. Это настолько органичная часть всего тела, всего вот функционирующего организма, что выбора нет. И нет проблем никаких. Это, конечно, очень такой механический, тупой пример, но когда человек вот встроен в мир совершенно цело, абсолютно вот красиво и сильно, то выбора нет в этом смысле. Естественно, он может выбирать в смысле обычном, но этого даже делать не приходится, потому что все, вот, ну, все льется целостно вот так. Так вот, на чем базируется способность? На способности быть в гармонии вот с тем окружающим вас пространством, частью которого вы в этот момент являетесь. И тренировками для этого простыми самыми, очень эффективными являются упражнения, например, с телом, типа вот настоящего спонтанного танца, когда это происходит как латихан, то есть некий поток, когда вы расслабляете тело и вот просто начинаете какие-то маленькие движения делать, и вы совершенно не задумываетесь, красиво это выглядит или нет, хореографично это, как это выглядит со стороны. Вас никто не оценивает, вы просто вот задаете некую движущую, такую несущую волну и стараетесь расслабить тело, но держать его не спящим, а живым. И вот, как сказать, оно расслаблено настолько, что еще чуть-чуть и оно упадет просто, но оно не падает, вы его держите, и в тот же момент оно расслаблено настолько, что ловит некие колебания внутренних ритмов тела же, я не знаю, там ветра, всего остального, всего, чем оно чувствует, и использует это как вот некий ведущий ритм. То же самое происходит с умом, где решение, спонтанно найденное, формулируется в какую-то конкретную, я не знаю, фразу, мысль, образ или ну вот, схему. Ведь ум – это устройство, которое интерпретирует некую бесформенную, абсолютно, как сказать, ну такую космическую энергию. И если вы почувствовали, что это то, что является решением в данной ситуации, то ум или интеллект, вот эта способность, анализатор, интерпретирует ее в виде вот какого-то для данного, как это называется, в этой ситуации решения. Вот и все. Возникает иногда у людей сложность с формулировкой. Вы знаете, как говорят, собака у меня умная такая, она все понимает, но вот не говорит. Так же здесь, вот я знаю, как решать, но не знаю точно, как сказать. То есть вот я чувствую, но не могу объяснить. Так вот иногда говорят. И что же им делать, да, этим людям? Людям, правильно же ударение слова? Людям. Людям. И что они сделали теперь? Что они сделали? И они теперь ничего не делают.
Ничего.
Расслабиться надо, говорят здесь. Значит, нужно расслабиться, правда. Начинать с простых вещей. С простых. Речь идет о каких-то о конкретных решениях. Здесь мы рассматриваем не такие задачи, как поиск иголки там в этом зале спрятанной. Хотя и такие, как сказать, задачи могут быть, когда вы вот будете ходить, и в конце концов зал-то ведь конечен. Вы найдете ее, эту иголку. Речь идет о, как сказать, решениях, связанных, я не знаю, там, с какими-то техническими или вот общественными вещами. Есть вот какой способ. Многим людям очень легко дается, когда есть выбор как раз, о чем мы говорили до этого, что выбор в том случае нет выбора. Так вот, если у вас есть выбор, то легче всего бывает человеку, так бывает иногда, найти то из этих двух решений, которое хуже бы подходило в ситуации. Это связано с тем, что у большинства людей ум, вот этот интерпретатор, способность оценивать, наблюдать окружающий мир, связана с заранее негативной, как это называется, с готовностью к негативу. Потому что человек, как биологическое существо, вынужден был быть готовым больше к неприятностям, чем к приятностям. Например, живем мы в лесу, там дикие саблезубые тигры. Если мы будем ждать только хорошего, они съедят. Поэтому, чтобы выжить, мы должны были ждать опасности. Но если физическая опасность исчезла, и сейчас саблезубый тигр, значит, нас не подстерегает, то эта способность и такой взгляд, негативно ориентированный, негативно оценивающий ум, он у большинства людей доминирует. Поэтому, если вас поругают, вы будете об этом думать долго, а если похвалят, гораздо меньше. На этом основан, значит, как вы понимаете, бизнес всевозможных, это сглазить, там, убрать с глаз. Потому что если сказать, я даю добро, все посмеются и замолчат. А если сказать противоположное, то все почувствуют, меня сглазили, нам это слово, нам, ну как оно называется?
Намо.
Меня сглазили, намо. Значит, нам это как вот, местоимение, вот, нам. Вот. О, мам, мамкин привет.
Мам.
Так вот, значит, если ум ориентирован так, то он легче выбирает неверное решение или менее годящееся. Таким образом, можно натренировать его через негативные примеры, отбирать, вот интерпретировать нечто лучшее через обратное. Ну, это простая тренировка. Подождите. Имеет ли смысл девственнику посетить ваш...
Нет, мы не будем ждать.
Мы не будем ждать, да, сказали.
Ваш...
Имеет.
Трехдневный семинар.
Имеет, имеет. О.
Это не имеет никакого значения.
Я не молчу.
Тише, пожалуйста.
Это не написано девственник.
Девственник. Здесь К, а не Ф. Значит, понимаете, в чем дело? Это все равно, что спросить, в шашки может играть девственник? Какая разница? Какая разница, например, пожимали вам руку там когда-то? Или вы здоровались только издали? Так же это, нету никакой связи вообще. Совершенно.
Там не одна бы очень необходима девственник.
А Кам сиди тихо.
Денег не получишь.
Да он нет, он уже не получает. Значит, смотрите, все это никакого отношения не имеет. Какие упражнения, расскажите о семинаре. Да упражнения вообще ни с чем не связаны, кроме там глубокого дыхания какого-то. Ну, в глаза вы будете смотреть там, делать какую-то внутреннюю, не знаю, концентрацию. Как это связано с вашей девственностью?
Рукопожатие.
Вы можете в фате, кстати, прийти. В фате, белой, чтобы вас видно.
Даже найдутся люди, которые будут ее нести.
Да, мы найдем людей, кто нести будет фату. Но это никакого отношения к упражнениям не имеет. Как если бы в спортзале вы спрашивали, вот я, что бывает, девственник, могу ли я там приседать со штангой? Может. Так вот, извините, если
что. Пусть он приедет с табличкой девственник. И сразу все женщины будут его.
Любить?
Любить, да.
Ты чаще вставляй такие.
Только оговори, что вставляй.
Так, следующий вопрос. Цитата Гурджиева, спрашивает автор. Я встретил фразу, суть которой в том, что, и цитата, если ученик не сможет украсть знания учителя, то он не сможет и взять его. Значит, что это означает на наглядных простых примерах, в скобках, на всякий случай, кошелек я оставил дома. И еще, по контексту мысли господина Гурджиева, вместо слова «украсть» напрашивается слово нехорошее слово здесь написано. То есть, по меткому выражению нашего взводного, украсть так, чтобы невозможно было найти украденное. Это действительно ли необходимое условие? А это где? В какой у него?
Было.
В этих?
Было, да.
В поисках честного или где? Нет, да. Ну, понятно. Да. Здесь вот что имелось в виду. Сейчас я войду в контакт с Альфа Центавра. Седьмым уровнем. Всего их три. Мы сейчас запрашиваем седьмой. Да, вошли. Сейчас будет. Да. Значит, если вы внимательно читали, например, Коран, а я вижу по глазам, что многие по несколько раз читали, то вы помните фразу, где пророк говорит, что за знаниями можно или нужно идти даже в Китай. В то время это было страшно большое расстояние. То есть, если вы ориентированы на получение этих вещей, никаких преград вам быть не должно совершенно. Значит, ну, здесь решимость такая, как жизнь или смерть. Это похоже вот на сверхусилие, про которое говорилось. Что вы любите, как говорят в дзен, вы должны любить воду больше, чем стакан, или как они, чашку говорят. Многие люди, когда начинают заниматься чем-то, они переносят свою привязывающуюся способность на личность человека, который помогает им узнавать предмет. Фактически они приклеивают свою вот эту способность создавать карму. Вот это Иван! Вкалывают копье своего вот такого привязывающегося внимания в него, как в человека. И такие штуки часто являются помехой для того, чтобы узнавать нечто. Когда речь идет о любви к воде больше, чем к кувшину, это означает, что этот человек в традиции, где существует вот линия передачи, и она почитается, линия передачи, учитель-ученик, учитель-ученик, учитель-ученик. Ну, сейчас было названо три таких пар, да? Учитель-ученик, учитель-ученик, учитель-ученик. Но если еще между ними взять, то будет пять.
Учеников.
Правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
На одно шесть.
Чего? Между тремя всего две перегородки.
Mm-hmm.
Так вот, три, а еще две между ними. Ну так вот, про что мы говорили? Ага, это означает, что учитель должен быть совершенно, так сказать, его как личности быть не должно. Через него знание протекающее должно быть подобно тому, как вода чистая протекает через чистую, ничего в нее не вносящую добавок трубу. Если мы каждый метр трубы обозначим учителем таким-то, 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 а источник, находящийся где-нибудь под Москвой, чистой воды, значит, там, исходным каким-то, традицией исходной, у которой стоит там какой-то великий мастер, то если каждый кусочек этой трубы будет вносить свои вот какие-то такие уточнения в эту воду, то мы в конце получим месиво из ржавчины и чего угодно.
Напиток чемпиона.
Напиток чемпиона, так сказать. Железистая вода. Вот. В идеале это... Линия, эта труба должна быть абсолютно ничего не добавляющей. То есть их, как передатчиков, быть не должно. Они должны быть, эти люди, как просто куски пустого пространства. Все.
Дом с вами говорил,
со стороны ученика.
Чего с тобой? Со стороны учителя, а со стороны ученика что? Нет, я говорю о том, как должно быть. Ты что со стороны ученика происходит? А что ты имел в виду? Я вот сейчас показал.
Труба должна быть.
Да, труба. Труба, подходящая к ученику, продолжим это сравнение.
Он к вам говорил Костанеди был учеником, он сказал, говори мне все,
Я полая труба. Кто говорил? Дон Хуан
Костанеди.
Да, а потом и Костанеди так стал всем говорить. А потом и сейчас пойди его найди.
Трубу.
Трубу, так сказать, весь вылетел.
Улетел.
Да, улетел. Так вот, ученик, Платон говорил, что ученик, когда направляет свое внимание к учителю, он может и даже, говорил Платон, должен чувствовать некий элемент эротизма в восприятии этого человека. Это не означает, что он должен так к нему подходить и хотеть его физически. Это означает, что он...
Но и не исключает.
Я боюсь тебе поворачиваться спиной после этих слов. Ну так вот, это означает, что все сферы его существа захватываются, очаровываются тем, на что вот он направляет внимание этой мистической глубиной. Но вначале всегда происходит то, о чем мы говорили вот в самом начале сегодня, что эта часть его энергии, сексуальность, она, будучи мобилизована вот этой силой безликой, в нем, в учащемся, по отношению к завучу или к кому-то там, она ощущается, интерпретируется обычным образом, именно как сексуальность. И он находится в таком странном состоянии. Вроде бы нет никакого, как сказать, повода, но вот что-то он чувствует такое, бу-бу-бу-бу. Если он отдается этому полностью и капитулирует, в смысле просто вот принятия этого внутри себя, отдается не в смысле, что он, значит, бежит за этим педагогом, а он просто принимает это внутри себя, то ситуация разрешается. Каким образом? Конфликт между ним, как оценивателем, вот этим учеником, и тем, как эта сила проявляется вначале, исчезает. Он это принимает, и все выравнивается, все становится гармоничным, целым, совершенно. Так вот, значит, речь шла о чем? Что человек должен быть поглощен не личностью, вот здесь ученик, учителя, а тем, что стоит гораздо глубже, где учитель является просто упаковкой, емкостью, из которой этот ученик пьет что-то вот совершенно такое, имперсональное, лишенное личности этого учителя. Вот. Более того, да.
Безжалостность.
Да, требуется безжалостность. Да. Убей его. Да. Встретил Емельянова, убей Емельянова. Так ладно, но убей буду.
То есть Емельянова.
То есть Емельянова, да. Это означает еще так же, что вот украсть сильно. Это означает, что магнитный центр, терминология Гурджиева, должен быть очень сильным. То есть вот это желание, намерение должно быть гораздо более глубоким, чем, как сказать, чем просто эмоциональное хотение, чем мысли об этом. Это должно захватывать уже намерение человека, то, что стоит гораздо глубже всех вот этих вот эмоциональных, как сказать, волн.
Прилипал.
Прилипал, да, и отзвуков вот в такой обычной человеческой сфере. Это должно быть похоже, знаете, на как сказать, что невозможно не сделать этого.
Как отличить качественного учителя от дешевой подделки?
Как отличить, да? Время показывает. То есть, например, ты делал всю жизнь практики, да? И в момент смерти, как в момента истины, ты видишь, правильно все было или нет. Если нет, на реинкарнацию еще раз, еще раз. Значит, вот важный вопрос. Не является ли культ личной силы той самой ограничивающей идеи, перекрывающей возможность испытывать любовь и любить? Или же болезнь собственничеством суть неизбежное подростковое заблуждение и растворенность в атмане – это испытывание любви, растворение личности недостижимо без опыта эгоизма. Собственно, почерк очень тщательный. Значит, ну что, все в порядке, кстати. Не является ли культ личной силы той самой ограничивающей идеей? Как вы все помните хорошо, это же, вы все понимаете, личная сила нужна только для того, и ее копят для того, в том числе, как аспект некой эгоистической составляющей, чтобы потом с ее помощью стереть вот эти все эгоистичные штуки. Получается такой, как сказать, пятая колонна внутренняя. Если человек начинает расти, правильно, Саша? Приветствую. Вот, это Сашка. Вот. Если человек начинает расти, и с детства он воспитывается в духе, где, как сказать, не делается упор вначале на развитие вот этой личной силы, то он вырастает, как правило, подавляющее большинство, бесхребетным и слабым существом, не способным по-настоящему ни любить, ни сострадать. Если мы возьмем, в пример, Йогананда школу, где любовь была вообще на первом месте, а Йогананда, значит, Йогананда на втором, да, на третьем Юктишвар, на четвертом Лахири Махасая, на пятом Аноже, и на нулевом Бабаджи. Вот. Так вот, это школа, где любовь была номер один. Но все дети, притом это Индия, учтите, в той традиции, где, как сказать, ахимса, непричинение вреда, вообще являются таким традиционным принципом. Так вот, все дети там вначале изучали приемы борьбы, джиу-джитсу, вот таких единоборств. Как раз для того, чтобы с помощью этого выковать некий минимум силы и использовать эту силу как горючее для того, чтобы растить себя и впоследствии убрать все те недостатки, которые присущи обычному человеку с его комплексом эго. Ведь эго, как вы помните, имеет несколько сторон. Чаще всего эго называют вот какую-то низменную часть, там «убью» или «отдай», «мама», вот такую, то есть «моё», да. Когда я хочу использовать окружающих для своих каких-то целей. Но это самая примитивная вещь, ведь у эго есть в том числе высшая часть, например, горячее желание или там формирование вот этого магнитного центра внутренне совершенствоваться, это тоже эгоистическое желание. Просто это такие уже его тонкие и позитивные для роста человека части, которые обычно с эго не отождествляются. Но это тоже эго. Вот. Да как человек растет? Растет, этот самый человек. И его личная сила постепенно, когда она, как ее, резервуар увеличивается, она прорывает границу между ним и вот этой окружающей силой, которая в данной традиции, где личную силу с термином использовать, называлась просто силой с большой буквы или океаном силы. Понимаете? это то же самое, что любовь, что сострадание. Это бесконечный океан, который при ощущении его проявляет или чувствуется вот как любовь. Но любовь опять не такая «дай» или не такая, как «на», потому что это тоже эгоистическая штука. «Я отдам вам, я сделаю вас там счастливыми, во что бы то ни стало». Даже если вы этого не хотите, да. Вот. Жертвенность – это тоже некая эгоистическая часть, просто ее верхняя. Но такая любовь, такая сила, она лежит уже по ту сторону. Это гораздо что-то более... Это божественное, не имеющее вот таких человеческих атрибутов. Так вот, культ личной силы. Если личная сила используется для взращивания каких-то вот таких эгоистических штук, плохих в смысле, Женя, то это плохо. Порицание им всем. Это действительно ограничивающая идея, да. Но если это как этап для развития человека, совершенно необходимый, то без этого обойтись нельзя. Все выдающиеся мастера говорили об этом. Между прочим, ведь если мы посмотрим на человека как на процесс, а не как вот Иван Петрович там такой-то родился и таким будет. Если мы видим его как эволюционирующее существо, то мы выделяем некие стадии в его развитии. И если мы используем концепцию там, реинкарнации, или неважно, не используем ее, если мы считаем, что один раз человек живет, то мы можем наблюдать, как человек меняется. И если он развивается, то мы видим, что в разные периоды его времени, его личной истории, те или иные качества, их развитие, становятся наиболее важными для него в этот момент. То есть человек растет, как сказать, преимущественно в некоторые моменты своего времени больше то одной как бы внутренней частью, то другой, то третьей. И вот эти, как это называется, существуют разные схемы психотипизации, которые и на Западе, и на Востоке были. И везде вот этот этап формирования вот этой личной силы, по-разному это все называлось, он необходим. Это как маленький огонек, который мы должны накопить, эти внутренние этот порох, копить его, а потом зажигаем его, и он разрывает, убирает границу, отделяющую меня, как раз как эгоистическое, отдельное, замкнутое существо, отделяющую меня от всего остального. И тогда уже ничего нет этого ограничений. Как раз первый вопрос про спонтанность, про решение, он вот относится к этому. Когда вы разорвали это может, естественно, происходить не сразу и навсегда, а иногда на какие-то моменты. Чем у вас больше сил, тем больше вы можете быть открытым и необусловленным. Когда силы кончаются, человек опять может становиться отдельным существом. Как Диоген говорил, что все сильное нуждается в малом, а все слабое во многом. Так вот, когда человек силен, он больше чувствует этот контакт с окружающим. И тогда его личная сила значения не имеет, потому что его как личности, как отдельного оценивающего вот такого эгоистического существа нет в этот момент. Любовь. Теперь про любовь. Любовь, как известно, волнует кровь. О, что дальше? Это тоже способ, вот, кстати, это. То же самое. Все об одном. Извините. Ведь любовь, когда человек точно так же вот развивается, вначале любовь это там, дай мне, потом это на. Любовь на. Ну, например, возьми на. Так? Нет, не пошла на, просто на, отдаю там цветы, зарплату, все отдаю. Потом жизнь отдаю, сердце, все, что хочешь, отдаю. А потом это перестает быть отношениями, то есть некими, не требуется ничего, никаких посредств, вещей или каких-то сигналов там, бу-бу-бу, бу-бу-бу, а, любит, бу-бу-бу, а, опять любит.
Скажи мне, что любишь меня.
Да.
Вот такие, да, сигналы?
Скажи.
Скажи, ты меня любишь?
Да.
Повтори еще.
Да. Ну так вот, когда любовь становится не отношениями, даже самыми возвышенными, а просто состоянием. Когда это состояние, в котором находится человек, состояние его восприятия. И тогда его действия, естественно, исходящие из этого состояния, они исходят из чистой любви. Но это не, опять, не анализ, не желание что-то сделать. Это совершенно естественная гармоничная вещь. Это вот на что похоже. Если вы соблюдаете какие-то заповеди, например, да, то любые заповеди это ведь сборник неких ограничивающих вещей. Там не то сделай, не то, не то, не то.
Мы ничего не делаем из этого. Из того, что вы перечислили, ничего
да. не делаем. Не бей, не убей, не укради, и осла, значит.
Осла не изнасилуй.
Осла не тронь соседа. Ну вот, если человек понимает это в расширительном смысле, значит, не убей там, или не укради, это относится, например, и ко времени, и вообще к абстрактным таким более вещам, Фомин Тишин, то человек ощущает это как некие ограничивающие его вещи. И опять, будучи осознанным и ощущая себя вот как существо центрированное, он образует вот это трение между собой как наблюдателем и теми своими более низкими сторонами, которые хотят там сделать то-то, а он вот этого не делает. Так он узнает себя. И узнавая, он себя меняет, потому что акт узнавания уже является освобождением от того, что вы глубоко в себе узнали. Естественно, при условии, что вы памятуете об этом узнанном вами качестве. Но памятование здесь подразумевает не анализ, не оценивание в данный момент, то есть не головой я помню, а я помню телом, собой. То есть я нахожусь вниманием, сознанием в контакте с этой штукой. Вот. Так вот, это один вариант. А второй вариант, когда вы не следуете заповедям, но вы осознанно. И тогда со стороны такое поведение кажется у человека такого, что он следует каким-то принципам, но он им не следует. Они для него, такое-то и такое поведение, совершенно естественны. Потому что он целостен, он гармоничен, и он не делает вещей, которые выглядят вот как некие негармоничные штуки. Понимаете? То есть он в этом смысле не пресекает какие-то свои позывы и становится правильным, а он естественно гармоничен. И вот этой силою...
Мы все здесь полны.
Мы полны все. Привет. Значит, здесь записка про Атман была. Атман хорошо. Приветствуем его.
А любовь это какой
структуры? А любовь как сон, а любовь как сон, стороной прошла.
Вот и ответ Акам про любовь.
Мимо Акама.
Вопрос, как насчет многоженства и многомужества? А что насчет? Я не понимаю, что? Насчет. У кого проблема?
Это намек такой.
Намек на что? На многоженство или многомужество? Это что, предложение многоженцев многомужцам или что? Один гарем за другой, что ли? Еще?
Тебе предлагают.
Кто?
Вливайся. Кто там? В каком?
Вливайся. Вливайся, это Seven Up. Значит, что же насчет многоженства?
Что ж, приезжайте на семинар.
Да,
что я еще могу сказать?
Значит, многоженство это полигамия, там буква Г, гамия, как Гогаль Г. А многомужество это полиандрия. Обычно почему-то всегда говорят только о многоженстве, друзья, и забывают о чуде многомужества. А, например, а в Непале ведь многомужество, и оно экономически очень оправдано. Выходит, женится обычно там, ему 20 лет, этому 15, 17, так, а этому 6. И вот они по очереди как вступают в строй, значит. И все хозяйство остается в семье. Там это оправдано. А здесь что?
Оно случайно называется полиандрием.
А, ну да, случайно. Совершенно случайно.
Об этом даже была передача.
Там же ведь пол и Андрия.
Зеброва была. Передача «Мои 5 жен».
Это патология.
Это патология, да. Что всего 5. Почему пограничивать так? Значит, это все хорошо. А что, все, как насчет многомужества и многоженства? Точка не поставлена, почерк нервный. Ну что? Как вы помните, есть люди разные. Как вот, например, возьмем, рассмотрим человекообразных приматов. Есть 3 даже типа. Есть гиббоны, есть шимпанзе, есть орангутаны.
Есть 3 достаточно.
Нет, это личные... прирожденное, как сказать, качество, особенности той или иной личности. Как вы помните, берут гиббона, сажают в клетку с его женой, подругой, кровь от крови, так сказать, плоть от плоти, а потом разделяют прозрачной стенкой, прозрачной, вот в чем подлость ученых, и туда пускают другого товарища, его. И он, значит, как говорится...
Они же не стесняются.
Они живут. Они живут. И через неделю у первого гиббона, экс-хазбанда, у него не ребенок у него. У него инфаркт, он умирает. Он умирает от инфаркта. Шимпанзе бонобо, есть такие маленькие. У них наоборот. Все равно. Там и полиандрия, и полигамия, все. Все. А есть еще орангутанги. Они вообще по одному живут. Вот он живет один в лесу. Это вообще не социальное существо.
Кто попадется, как говорится?
Нет, когда случается у них случается весна, ну как там вот это вот.
Вот видите, как он, его глаза блестят, а
они вообще не вступают в отношения. Между прочим, это не грубый какой-то пример, но многие люди имеют некие внутренние исходные предпочтения тех или иных вот как сказать, некие предрасположенности есть. Естественно, сверху накладывается огромный отпечаток культуры, в которой рос человек. И если этот, как сказать, если воспитание прошло успешно, то человек совершенно становится там моногамным или там полигамией, гамия, гомозиготы, все вот эти. Значит, он становится представителем данного общества, но некие внутренние у него могут существовать штуки. В чем здесь дело?
В чем?
В чем? Об этом позже. Так?
В следующей серии.
В следующей серии. Так. В Библии пишет человек. В Библии тантрические и прочие традиции называются языческими. В Библии нет слова тантра. Значит, вы человек безграмотный, склонный к лжи, к передергиванию, к тому же не подписавший записку, боящийся, значит. Да, анонимщик, другие все подписывают. Языческими, там нет слова тантра, да. Тем более, я думаю, что вы не знаете, что называется тантрическое, раз вы пишете. Почитайте Библию внимательно о взаимоотношении Лота с его дочерьми. Что делал Лот с дочерьми? С двумя. А что делали дочери с Лотом перед тем, как он начал с ними делать то, о чем мы только что сказали? Почитайте книгу пророка Иезекииля, который жарил свои какашки и ел по указанию. Да что, почитайте, да. И много других вещей. Там есть моменты, где одни... Ну ладно, да. Почитайте. Вы, наверное, не читали до конца просто эту книжку. Я в следующий раз не поймусь, принесу закладки и вам зачитаю официальное издание. А?
Почему ты это говоришь?
Чему ты спрашиваешь? Я рассказываю, что это богатая книга, и в ней есть вещи, о которых подчас никто не подозревает, кто читает только обложку.
Какашки — это Акхора.
Какашки — это Акхора, да.
Там не написано, сколько минут жарить.
Там написано, сколько дней. 70 дней он это делал. 70 дней. Без масла еще. Дело в том, что чем больше у человека... Прочее, да. Чем больше человек, как сказать, глаза закрыты, тем больше он не видит ничего. Но вы просто внимательно почитайте источник любой, Библию. Почитайте, вы увидите, что там есть много вещей, которые за много веков переписывания не успели вымарать. Да. Кроме того, я советую вам почитать изданную официально... Нет, не апокрифы. Историю написания Библии, изданную вот в рамках православия, и то же самое ватиканское издание. И вы увидите, насколько этот текст менялся. Настолько, что некоторые вещи, их трудно даже реконструировать, имея в виду, что на самом деле было там в начале. Здесь огромное значение имеет человеческий фактор. То есть то, как переписывая люди это в течение веков, исправляли, как им казалось, некие штуки, может быть, по их мнению, вкравшиеся при неправильном переписывании. Ведь что такое Ветхий Завет? В течение примерно 1000 лет это передавалось в виде песен и стихов устно, 1000 лет. Потом это было записано. Потом это было, когда туда добавился Новый Завет на арамейском языке, после этого был сделан перевод Септуагинта, перевод 70 на греческий язык. После этого с греческого языка была сделана вульгата, перевод на латынь. И после этого, с этого перевода, все переписывается. Вот. И, как сказал один религиовед, известный очень, епископ, что весь мир до сих пор читает Библию через плохие греческие очки. Имея в виду перевод Септуагинта, сделанный вот 70 людьми, которые делали это там несколько лет. Лучше всегда обращаться к самым первым источникам. И избегать комментариев, всегда имеющих или что-то отсекается, или чему-то уделяется большее внимание. Вот. То есть я советую просто внимательно вам изучить это, и все. Кроме того, убирайте всегда фактор, связанный с социальной деятельностью данной организации. Ну, например, церкви, которая, живя как любая организация, это совершенно законно, это закон жизни в социуме некой организации. Она, кроме того, преследует свои какие-то цели и часто используют идеологию, ту, которой дистрибьютором она является, в данном случае, кстати, приписывая себе единственного права распространителя истины, единственного во Вселенной. Понимаете? 20 миллиардов световых лет, больше нигде никто ничего не знает. Получается так. Так вот, и что? Значит, дальше было.
Почитать просто.
Да, почитайте. Больше читайте, да. Доверяй ты своим глазам. Да. А вообще задумывайтесь вот так. Вселенная, столько миллиардов лет. Миллиардов. Такие расстояния.
Даже так, на какой-то... видна там эта галактика, сколько там звезд, которую мы не способны видеть. Не...
Туманность Андромеды, 400 миллиардов звезд. Вот, 2 миллиона световых лет от нас. Да. Но их много, галактик, много. Сейчас открыли, что у большинства звезд есть планеты. Вы представляете? И только на некоторой части вот этой территории, этого материка, где мы живем, знают правду. Ну разве так может? Разве может так безжалостен творец быть вообще ко всей Вселенной, что только туда вот так вот, и все? Это не может быть. Ни один любящий отец не сделает так со своим творением.
Ну, какой творец безжалостен? Ты в метро когда последний раз ехал? Посмотри на эти рожи.
Сегодня?
Когда последний раз брился?
Да дело не в этом. Дело в том, что, как говорят, да, суфи, что человеку, как сказать, распространен...
Бог злой, а кому денег нет?
Твой Бог, а кому, видимо, злой, да. Да, ну вот. В общем, это все грустно. Написано «раздражающими Бога». Луиза Хей, автор очень известной книги на Западе о, значит, творческой визуализации, написала, что для большей части людей, у которых ум чрезвычайно ограничен, и они тупые, они, представьте себе, вам-то это непонятно, вы будете удивлены, но представьте себе, что Луиза Хей пишет, вот представьте себе, с высоты своих знаний, с высоты своего, значит, духовного уровня, представьте, Луиза Хей пишет, что для большей части людей Бог — это добрый бородатый дед на облаке, который сидит и внимательно смотрит на то, чтобы люди, не дай Бог, то есть не дай он, в трусы себе рукой не залезли. Или к другому. Это его работа, понимаете? Представляете, что с ним сделали? С тем, кто создал это безграничие, вот делают такое антропоморфное, абсолютно, как сказать, человеческое, наделенное вот такими человеческими ограничениями и качествами существо. Если человек имел опыт некий мистический, непредельный даже, а просто он выходил за пределы обычного вот такого ограничения, и у вас был некий опыт, неважно, было ли это в православной церкви, было ли это в мечети, или вы йогой занимаетесь, все равно чем, то после такого вы, как же сказать-то?
Не захотите в трусы.
Нет, вы не что вы не захотите. Да, вы увидите, что эти все представления, они настолько вот кастрируют безграничность Вселенной, что невозможно просто. Это настолько узко и, ну, бедно по сравнению с величием мира и теми силами, которые в нем существуют, что это ужасно. Все время надо вспоминать этого. Как его зовут? Шопенгауэр, да? А, ну Шопенгауэр, что он другое сказал? Он сказал, религии обычные, подобные светлячкам. Чтобы светить, им нужна темнота вокруг. Да. Но я не про Шопенгауэра хотел. Вот этот грек, про Камида, какую фамилию. Один грек, в общем, один его фамилия. Ксенофан. Допустим. Как вы помните, он сказал, все время об этом надо думать, что если бы кони и быки умели ваять и были бы религиозными, они бы изображали богов в виде красивых коней и быков. Ну, понимаете? А жуки навозные в виде жуков крутых навозных. Но нет таких ограничений. Нету. Нет. Невозможно вместить в те или иные человеческие представления то, что по ту сторону находится. Понимаете, как можно временными ограниченными словами, временным ограниченным умом, опытом описать то, что вообще не имеет никаких границ? Вот мысли даже об этом, что само по себе является некой медитацией, они тоже могут помочь выйти за рамки вот таких ограничений.